слушая Дмитрия Викторовича во время предыдущего доклада, я задавался вопросом, а чем же, собственно, гештальт-терапия отличается от mindfulness-терапии, третьей волны когнитивно-поведенческой терапии и, конечно, шкалярская или нарциссическая составляющая, говорил, что вот это же наше, это то, что делал гештальт еще в 50-е годы, то, как он появился. Но мне кажется, что попытки каким-то образом видоизменять психотерапевтическую практику, они будут продолжаться по мере накопления теоретических знаний, интеграции этих знаний. А мы, представители шкалярских направлений, немножечко стоим перед задачей воспроизводимости и транслируемости, так, чтобы направлением можно было воспользоваться. Ведь каждый автор направления, создатель метода, прежде всего, мы можем заметить один и тот же повторяющийся паттерн, это, как правило, практик, который стоит, ну, имеет возможности для интеграции различных теорий, и это череда последовательных разочарований. Да? То есть Пелс разочаровался в методе Фрейда, возникла гештальт-терапия, Юнг разочаровался в методе Фрейда, возникла юнгианская терапия, которая можно уже вышедшая за пределы, собственно, психоанализа, вот, и так далее. Ну, Милтон Эриксон с его работами, которые, по сути дела, сначала базировались на фундаменте аналитическом и гипнотерапевтическом, а затем стали основой для разработки таких подходов, как стратегическая семейная психотерапия или нейролингвистическое программирование. Ну, для того, чтобы отразить корни, еще раз напомнить корни гештальт-терапии, то этот метод, обычно приписываемый лично Фредерику Салмоновичу Перлзу, он относится и к, так скажем, группе соавторов, которые объединились вокруг него в Нью-Йорке в 1952 году, и круг идей, который на них повлиял. Конечно же, разочарование в методе Фрейда, которое было во многом обусловлено особенностями личного анализа самого Перлза, психотерапевт которого то ли страдал синдромом Аспергера, то ли просто был параноидно организован и настолько плохо организовывал контакт, настолько был формален, что вызвал острое разочарование в сочетании, как любят говорить гештальтисты, с запретом на женитьбу и четкое такое аналитическое правило абстиненции. Все это создало взрывоопасный коктейль разочарования конкретного психоаналитика Перлза в конкретном психоаналитическом тогдашнем классическом методе. И он, конечно, восхищался работами еще одного практика психотерапии Морено, который, по легенде, бросил вызов Фрейду, сказав, что я начинаю там, где вы останавливаетесь, и предложил набор технических приемов, которые очень часто, когда говорят о влиянии гештальт-терапии на другие подходы, путают как раз технический инструментарий, который, собственно, в гештальт-подходе не является аутентичным. Собственно, многие методы гештальт-подхода, технические инструментарии, это производные психодрамы, по сути дела, Морено. Ну, а философские основания, конечно, идея потока, о которой говорил Дмитрий Викторович, прежде всего, влияние идей, которые были очень популярны в послевоенное время, круг идей автоматизмов психических Георгия Ивановича Гурджиева, круг идей восточной философии, ну, прежде всего, Лао-цзы, да, влияние Лао-цзы и даосистских концепций, и философская феноменология Эдмонда Гуссерля, которые транслировали идею потока, идею противоположных полярностей и рассмотрение человека как потока, как развивающейся личности. И еще одна концепция, которая к тому времени вызревала, это теория поля. Теория поля, как уже отмечала Елена Валерьевна, тот же тренд мы можем видеть в психоанализе, движение от индивидуальной психологии к психологии, ну, если так можно говорить, социальных систем и взаимных влияний, собственно, которое в психоаналитической традиции было представлено межличностным психоанализом Карен Хорни, а, собственно, в философском оформлении было представлено позднее Куртом Левиным и в психологическом, который попытался экстраполировать физическую теорию на психические процессы, собственно, и ввел этот концепт поля для описания того, что происходит. Собственно, интегрируя эти концепты, и возникла гештальтерапия. Что еще происходит в современной психотерапии? Она со временем развития этой практики движется из больниц, каких-то вот из патологии, так скажем, к здоровым людям, да, в массы, которые испытывают потребность, как, когда Дмитрий Викторович говорил о протопсихотерапии, да, потребность в каком-то виде психологической помощи и психотерапии была всегда. Только, конечно, психотерапия, возникающая как клиническая дисциплина, это конец XIX века. Но если мы будем рассматривать 300-400 тысячу лет назад, да, то буддийские каноны, по сути дела, излагают тот же материал, что и психотерапия когнитивно-поведенческой третьей волны или гуманистическая психотерапия, и даже некоторые виды психоанализа, если мы берем там лакановский психоанализ текста и сравниваем немножечко с текстами того же самого канона осознавания, мы можем найти общие элементы, допустим, или объектный психоанализ, так скажем, сравниваем с этими описаниями. Это разные формы одного и того же. Потребность в разнообразии. Вот частично это действительно, Равиль Каисович говорил, о культурном влиянии постмодернизма. Невозможно в обществе, которое меняется, которое исходит из разных традиций, иметь один и тот же язык. Поэтому возникает потребность вот этом вавилонском смешении, поиска неких общих конструктов и разнообразия, которое бы подходило однозначно и западному, и восточному человеку. Поэтому, как бы мы ни говорили о, допустим, таких древних практиках, как йога или буддийские практики медитативные, они так или иначе существовали в культуре в той или иной форме. Да? Потребность, немножечко задающаяся социальным контекстом, краткосрочность. То есть вот олимпийское спокойствие или достижение какого-то результата в ограниченный отрезок времени, на мой взгляд, и по так скажем, представлениям гештальт-терапевтов современных, в частности Клаудио Наранха, является частично отражением невротической потребности нашего общества потребления, которая ориентирована на циклы потребления и быстроту достижения результата, часто в ущерб качеству. Ну, то есть качество субъективное, субъективному качеству жизни, скорее мы можем видеть широкий диапазон от, так скажем, излечения симптома в психотерапии клинической до, допустим, каких-то удобных способов решения семейных вопросов, ну, в основном за счет редукции, за счет уменьшения сложности ответов. Потребность преодоления кризиса идентичности. То есть очень сложно опираться на какие-то традиционалистские устоявшиеся ценности, когда на одной лестничной клетке находится человек, который приехал, допустим, из Ирана, из Германии, и из Индии, и из Буркина-Фасо. Да? Все они так или иначе являются заложниками своих традиций, и поэтому им надо на что-то опираться, идентифицироваться, принадлежать и так далее. И психотерапия в каком-то смысле заменяет такой модернизированный способ замены вот этого стремления принадлежать, этой аффилиативной тенденции, которая раньше размещалась в религиозном опыте, религиозных практиках. Развитие дистантных форм помощи, я думаю, мы это еще увидим дальше. И тоже такой немножечко невротический крен – это прагматичность и технологичность вмешательств, да? Стремление к эффективности, эффекту и доказательности. Гештальт, собственно, явился такой попыткой объединения разных направлений работы и рационального полюса. Вот эту пентаграмму любил демонстрировать Серж Гингер, один из популяризаторов гештальт-терапии. Когда объединяются разные формы работы, и интрапсихический, и физический, и духовный, и рациональный, и социальный полюс, собственно, попытка интегрировать была предпринята сначала. Мы можем выделить такие периоды в интеграции и развитии гештальта, как зачаточный период, это 35-45 год, когда, собственно, аналитик Перлс высказывает концепцию так называемого ментального метаболизма, которая становится основой для разработки эмпирических конструктов. Ну, допустим, цикл контакта или теория механизмов прерывания в гештальт-подходе. Это такая эвристическая машина, которая позволяет устанавливать гештальт-диагноз и предпринимать некоторые гештальт-интервенции. Она изначально интрапсихической направленности была. И вот он издает работу «Эго, голод и агрессия», сближает вокруг себя так называемую «Нью-Йоркскую семерку», куда входят, кроме него, Лора Пелс, которая контактировала с гештальт-психологами, Изидор Фром, практик психотерапии, Пол Гудман, журналист и социальный философ, Элиот Шапиро, Ричард Китцлер и Пол Вейс. И вот эта «Нью-Йоркская семерка» разрабатывает систему практик, выбирая из практик то, что подойдет, в том числе и дзен-буддистскую медитацию, и различные даосские техники, и гурджиевские техники, и телесно-ориентированную психотерапию Райха, о которой я не упомянул. Изначальный фокус гештальтерапии именно на, тоже задавался теорией характера аналитической Вильгельма Райха с его биоэнергетическими практиками. Собственно, этот объем знаний они как-то концептуализировали на основе теории поля, и это стало основой для первого гештальт-учебника, это теория и практика гештальт-терапии, 1952 год. Затем наступил период популяризации метода, вы хорошо о нем знаете, он для гештальт-терапии сослужил плохую службу, потому что вот это было проявление личности одного человека, чрезвычайно харизматического, чрезвычайно вызывающего. Это была, можно так сказать, маркетинговая стратегия, специально выбранная Пелзом, как и слово гештальтерапия. Потому что изначально гештальтерапию Пелз предложил назвать терапией сосредоточением, концентрацией. Просто вот из этой идеи mindfulness, о потоке, о погружении в поток и концепции осознанности, awareness. Вот. Но поговорив с Лорой, они решили, так скажем, использовать для продвижения на американском рынке непонятное немецкое слово, которое сразу бы вызывало желание узнать, а что за этим стоит, собственно. Вот. Ну, на меня это влияло так, что в учебнике по психотерапии я гештальт-психотерапию пропускал, потому что она непонятно написана и как-то не возникало желания узнавать. Но, видимо, в Америке был особый интерес к немецкому после войны, поэтому как-то так они этим занимались. Вот. Ну, Пелс начал проводить политику вот такой популяризации терапии, и тогда возник перекос, который потом назвали гештальтисты бум-бум-бум-терапия, терапия эффекта, когда человек должен был изобразить максимальное количество драматических эффектов. Увлечение Пелза драмой, психодрамой привело к тому, что вот именно драматические техники, связанные там, с использованием полярности, техники пустого стула, экспрессивной речи и так далее, то, что относится к техникам, собственно, гештальтерапии, стали воспринимать как собственную гештальтерапию, ушли от ее философских оснований. И более того, возникло, как во времена Фрейда, который специально написал статью о диком психоанализе, так возникла и дикая гештальтерапия, которая стала основой для американских комиксов, где клиенты пересаживались с места на место. То, что у нас называлось емким словом мебельная гимнастика. То есть нужно что-то пережить, нужно обязательно получить какой-то эффект. Вы прекрасно помните это в начале 90-х, когда эффективная терапия, эффектная терапия, между этим ставился знак равенства. Получили эмоциональное реагирование, человек проплакал. Даже не в том смысл, что был достигнут катарсис или отреагирование, а смысл именно в эмоциональном накале. А дальше уже это было неважно. И вот, собственно, период 70-х годов – это период очистки от накипи, развития методологии гештальтерапии, чтобы вот эту транслируемость такого изначально интегративного подхода и воспроизводимость добиться ну, как бы лучших результатов. Развивалась практика индивидуальной терапии, супружеской и практика консультирования социальных систем и организаций. Ну, вот эта карта представляет развитие, собственно, гештальт-институтов. Вот. Гештальт-подход, конечно же, сказался и на психотерапии в целом. Ну, во-первых, он способствовал переходу от элитарности к тому, что психотерапия стала распространяться в самых широких слоях, в том числе благодаря этому методу. Принцип «здесь и сейчас» декларируемый, он пришел как-то незаметно параллельно в 50-е годы и в психоанализ, как, собственно, интерсубъективные подходы. Гуманизация психотерапии, то есть большее внимание стало уделяться не технике, а, собственно, диалогу. И возник как раз в это время в психоанализе происходит акцент на эру контрпереноса, то есть как, собственно, в этой ситуации присутствует терапевт, а не только клиент как объект воздействия, но как и участвует терапевт. Развитие групповых форм работы, опять же, групповая психотерапия в основном развивалась за счет гештальт-групп, и Ирвин Ялом на это указывает, допустим, в, так скажем, качестве причины распространенности методики, что также удешевляло психотерапию и делало ее более доступной. Вот. Ну, технический аппарат психотерапии, который, так скажем, в гештальте тоже отрабатывался. И расширение терапевтических практик за пределы клинической психотерапии. Ну, прежде всего, в гештальт-подходе сферы применения как бы распространились и на семью, и на группу, и на супервизию. И, кроме того, воспринимая организации тоже как целостные организмы, основываясь на методологии гештальта, еще и организационное консультирование. Кроме этого, методы психотерапии, так или иначе вышедшие из гештальта подхода и соотносимые с ним, это и телесное фокусирование Юджина Джендлина, которое, так скажем, опиралось на ранние идеи гештальта. Это эмоциональное фокусирование Лесли Гринберга, такой подход, который используется в работе с депрессией и неврозами. Аналитика, катартическая терапия Артура Александровича Александрова, тоже, так скажем, по мотивам гештальт-терапии, такая модель с применением катартических техник. Вот. Ну и вот, опять же, руководства, в которых так или иначе отражена интеграция принципов и методов гештальт-терапии в практику. В частности, вот Райан Макмаллен, когда описывает, допустим, работу с жесткими установками, также ссылается: техника взята из гештальт-подхода, да, из гештальт-терапии. Также вот экзистенциальная гипнотерапия Цитринбаума, по сути дела, Кинга и Цитринбаума, использует гипнотерапию, но использует идею полярности, вот, гештальтистскую, как технический элемент. В России он, гештальт-подход стал продвигаться на фоне общего интереса к гештальту и к психотерапиям Запада, так скажем, психотерапия первой волны. Было создано два центра в Москве и в Санкт-Петербурге, которые стали, так скажем, двигаться в сторону популяризации метода. Были созданы институты, изданы переводные учебники, появилась отечественная периодика, вот в частности журнал «Гештальт 2002», где отражено развитие школ, но это действительно школы, которые создавались, так скажем, застрельщиками, такими новаторами, инициативными людьми. Ну, в частности, вот первые щели в железном занавесе — это 70-80-е годы, это институт Бехтерева и коллектив, который был сплочен вокруг Бориса Дмитриевича Кровосарского. В частности, вот Эдмунд Георгиевич Демиллер, который известен по семейной терапии, тоже начал приводить гештальт-группы и техники. Александр Петрович Федоров тоже много уделил внимания популяризации. Артур Александрович Александров. Дальше, так скажем, было несколько семинаров, которые привезли, так скажем, специалисты из Германии и Франции, и были созданы центры, в основном психологами в Москве и Санкт-Петербурге, которые стали основой для гештальт-институтов. Появилась гештальт-периодика, вот, и постепенная такая институциализация гештальт-терапии и в России. Ну и, наконец, вот некоторый акцент, который важно было сделать, куда движется современный гештальт. Если ранний гештальт, который, так скажем, был представлен в 50-е годы, и мы можем видеть по работам Перлза, он строился на высокой активности терапевта, то теперь современный гештальт пытается больше опираться на энергию клиента, включать ее. То есть терапевт стал не такой активный в гештальт-подходе. Если в ранней гештальтерапии больше применялся эксперимент, активное побуждение к проживанию опыта, то сейчас уважается, собственно, имеющийся опыт клиента, и больше появилось как раз диалога, больше это следование за клиентом, гораздо меньше провокаций, чем раньше. Потому что провокации и провокативные методы, ну вот после этого этапа бум-бум-бум терапии, они не в фаворе. А отношение к теоретическим концепциям. Изначальная идея гештальт-подхода была, ну, сформулирована Клаудио Наранхо, атеоретический эмпиризм. То есть используем на опыте то, что приносит некоторую пользу нашему клиенту, исходя из его запроса. Не опираясь на теории, выносим их за скобки, согласно принципам Гуссерля, феноменологической редукции, рассматриваем феномен как таковой. Современные гештальтисты более толерантно смотрят и используют концепции те же психодинамические, им близкие, ну, в частности, теории объектных отношений, концепции клинической психиатрии, по сути дела, концепции когнитивной и социальной психологии, учитывают их как фон для принятия решений, обсуждая ту же самую теорию защит, которую Елена Валерьевна упоминала, потому что действительно богатый инструментарий, на который можно опираться. Не все можно объяснить в терминах исключительно гештальтистских сопротивлений, да, или механизмов прерывания. Терапевтические отношения. Если ранний гештальтерапевт – это гуру-экспериментатор харизматический, то современный гештальтерапевт – это больше строится на конвенционально сотрудничающей модели, то есть использует традиционный контракт, отношения оговоренные. Это все больше стало появляться в гештальтерапии. Основной акцент раннего гештальта, исходя из Райха, так скажем, он строился на приоритете телесных техник и работы с телом, с энергией прежде всего, энергией возбуждения. Современный гештальт делает опор на интеракции и коммуникации, на отношения в первую очередь. Если ранняя работа с группой, это в первую очередь работа по методу сломанного колеса или пустого, ну, горячего стула с четкой системой правил и директивным ведущим, то сейчас это преимущественно интерактивная группа, которая, как и динамическая группа, сама вырабатывает правила и нормы на основе своего опыта. И интеракции между участниками, ну, никаким образом жестко не регламентируется. Если ранняя институционализация гештальтерапии, она строилась на анархическом принципе, то есть без вождей, так скажем, то, как говорит Клаудио Наранхо, любая современная психотерапевтическая система, любит повторять, начинается как великое врачебное искусство и колдовство, завершается развитой системой бюрократии, по сути дела. Ну, в гештальте тоже есть этот тренд, мы его тоже видим, создание институтов, которые, может быть, немножечко противоречат друг другу. Он распространился в клинической практике, ну, так скажем, о его распространенности можно сказать особо, но прежде всего он остался подходом для лечения невротических расстройств как таковых. Можно говорить о его месте в этапной психотерапии, допустим, зависимости или психосоматических расстройств благодаря использованию метафор, благодаря использованию челночного движения между разными модальностями опыта, гештальт-подход хорошо применяется в терапии психосоматических расстройств. Появилась литература соответствующая, которая касается такого нозоцентрированного гештальта, который ориентирован на разные модели патологии. Вот. Ну и, так скажем, подразделения внутри гештальта, которые образно называются, идут от трех школ: головной, внутряной и сердечный гештальт, которые представлены школами в основном Нью-Йоркская школа гештальтерапии, Кливлендский гештальт-институт и Лос-Анджелесская школа. Они немножечко отличаются по нюансам гештальтерапии. Я думаю, на них нет времени останавливаться, и, может быть, в вопросах я отвечу. И что нам предстоит, что дальше делать, если отвечать на основной вопрос нашей дискуссии, это распространение гештальт-подхода в социальной практике, объединение профессионального сообщества практика в гештальта, потому что в гештальте школярский или школистский подход привел к тому, что и гештальт-институты оказались разобщены и стали делить сферы влияния между собой. То есть, ну, даже профессиональный цех еще не полностью сложился, не говоря уже о объединении с другими институтами. Развитие вот субспециальности гештальт-терапевта, то есть четкой методологической базой, основой, не гуристской, а основанной на транслируемой методологии. Объективная оценка эффективности и разработка показаний. Где же все-таки гештальт-терапия более применима? Вот это стремление объять одним методом психотерапии всю сферу применения этой практики, оно, конечно, мешает дальнейшему развитию. Унификация учебных стандартов, ограничение административно-бюрократических барьеров в практике, с чем сталкиваются все психотерапевты тоже. И разработка систем профессионального контроля и супервизии. И опять же, дистантные формы работы, которые, я думаю, мы увидим во всех направлениях психотерапии. На этом позвольте закончить. И спасибо за внимание. Если есть вопросы, я отвечу. Спасибо. Нутряной – это фразеология Сержа Гингера, который описывал эти подвиды гештальтерапии. Фокусировка на телесном осознавании, в первую очередь. Это работа с телом, с чувственным awareness, потому что сердечный гештальт, он фокусируется на отношенческой тематике. Головной гештальт, он ближе, он интегрирует такие вот аналитические концепты, в частности, работает через, ну, как сказали бы аналитики, использование и раскрытие материала контрпереноса, да, больше в диалогической парадигме. Внутряной он больше использует телесное осознавание, то есть там намного ближе сходств с практикой телесно-ориентированной терапии, непосредственно, да. Феноменология тела является ведущей. Вот такой ответ.